Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады быть с вами в новой программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Я вижу, вы держите в руках новый выпуск журнала «Каббала Лям». Давайте представим его. У нас радость. Вышел 5-й номер журнала «Каббала Лям», «Каббала народу». Там много интересных вещей. Есть статья очень интересная о Гугле, об Олимпиаде, о Пинк Флойд и науке Каббала, для родителей, для детей, культура, книга Зор. Очень много интересных вещей. Даже и учебный курс. Короче, новый выпуск «Каббала Лям», 5-й выпуск на иврите. Кто пока не покупает его, рекомендуем. Его можно выписать, получать каждый месяц. Там скидки. Можно на нашем сайте выписать. Или, короче, вы рекомендуете? Да, я получаю. Вы получаете, и я получаю. Это относительно нашего журнала, относительно вопросов. Вопросы, которые вы к нам присылаете, могут приходить из 3 источников. По телефону 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на наш сайт kap.tv, или на блог Рава Лайтмана на русском языке lightman.ru. И начинаем с первого вопроса. Первый вопрос сегодня это по телефону. Давайте его выслушаем. Хочу спросить каббалиста. Если я и ближний, это едино, и я хочу раскрыть, что я и он, как я могу устоять против тех тяжелых вещей, которые он мне делает? Они мне кажутся тяжелыми. Как к этому всему относиться? Даже разрушительными они мне кажутся. Да, это действительно проблема. Мы находимся в развитии наших взаимоотношений с ближними, и написано «герой из героев», тот, кто превращает ненавистника в друга, в любимого. И действительно, надо постараться это сделать и дома, и в нашем маленьком обществе, и в стране, и во всем мире. Мы должны понимать, наше эго в любом случае отдаляет нас от других, разделяет нас, пока делает нас каждого ненавистником для всех. Я в любом случае думаю, что это возможно достичь состояния, что мы объясняем и себе, и другим людям, что стоит нам всем этот расчет, любить друг друга. Ведь эта жизнь приходящая, мы можем достичь, раскрыть и жить в ней. Это вот сейчас, сиюминутно здесь раскрывается и дает нам ощущение вечной жизни. Вопрос, а все-таки постараться, все-таки, что же мы делать? Я хочу раскрыть, что я и ближний — это одно, но там, где я нахожусь, что мне делать с тем, что я вижу, что из ближнего ко мне идет нехорошее, разрушительное отношение? Прервать эту злую, плохую связь и постараться создать хорошую, но хотя бы прервать эту плохую связь, отдалиться, не давать злу расцветать. Это во-первых. И точно так же на уровнях государственных, личных, семейных, в обществе. Это желать. После того, как она оторвалась, после этого можно начать строить что-то заново. Но я спрашиваю о внутреннем, как она относится. Вот я напротив нее нахожусь, она оторвалась. После этого отрыва физически, как она должна ко мне относиться? Она хочет объединиться с ближним, быть единой с ближним. Но у нее есть это впечатление, что я хотел ей повредить. Как ей быть? Как будто ничего не было. Начать с нуля. Мы это изучаем в науке Каббала. Человек, и не просто человек, духовные сосуды, килим, делают сокращение, цимцум. Я прерываю предыдущие отношения, эгоистическое или мешающее, разделяющее. Ставлю эту стену разделяющую с предыдущим плохим состоянием и строю новое состояние. Невозможно без этого разрыва. Следующий вопрос берет нас в иное место. Пришло на КАП-ТВ. Шушана спрашивает. Я слышала, что на Олимпиаду наблюдало больше 4 миллиардов людей. Есть ли в этом хоть какая-то объединяющая сила или наоборот в этом сила разделения? Ведь каждый болеет за свою команду. Да, верно, все эти 4 миллиарда смотрящих одновременно. Каждый объединен с кем-то своим, с кем-то, кто близок ему, против остальных. И хотя и говорят, спорт объединяет, мы все одна семья, это все хорошие слова, но каждый приходит, чтобы победить золотую медаль выиграть, серебряную, бронзовую. И очень жалко, если бы мы такое мероприятие вместе со спортивным аспектом превратить в нечто над спортом, как по словам это и хотят сделать, объединение, взаимность. Это должно быть выше всех этих игр. Если бы мы могли это дать действительно и хотя бы внести в этот дух, все бы человечество выиграло бы очень много. То есть если бы мы были организаторами следующей Олимпиады, уважаемый Раф Лайтман, вот вам ключи, организуйте следующую Олимпиаду. Что бы вы сделали? Я бы организовал объединения, трапезы, мероприятия такие, что все, как любящие, объединенные, обнимающие, то есть все участники, да, все участники Олимпиады, до этого спортивного мероприятия, после завершения спортивных мероприятий, показать, что человек может быть не только в противоборстве с другим, а это противоборство, оно именно может позволить поднять человечество на иной уровень, что мы видим, как, соответственно, с нашим телом мы можем к огромным достижениям прийти. Это действительно сверхъестественно, насколько быстро человек бегает, прыгает, плывет, но еще больше наш дух может объединить нас. Ведь, в конце концов, все эти игры – это соревнования, состязания. Давайте состязаться в том, кто более любит другого. Я согласен. Это прекрасно слышится. Давайте объединим это вместе, и то, и другое. В этом точно... Допустим, сейчас вышли ходоки. Они хотят, чтобы объединиться, чтобы все объединялись, как один человек с одним. Но соревноваться они, как они будут? Каждый пользуется другим не для того, чтобы победить другого, а для того, чтобы победить его тело. Не понял, постепенно. Я сейчас бегу на 100 метров. Я бегу эти 100 метров не против других, а против моего тела, и остальные в этом состязании находятся, чтобы помочь мне. Это зависть писателей увеличивает мудрость. То есть я пользуюсь ими, чтобы достичь большего. Но в общем я воюю со временем, не быть первым среди них. А мы помогаем друг другу бежать как можно быстрее. Мы бежим против часов, состязаемся с часовой стрелкой. Я не являюсь ненавидящим, я не хочу быть выше них, я хочу быть выше времени, в высоту, выше расстояния, физические параметры. То есть таким образом мы действительно помогаем друг другу подняться над обычной природой человека и более того, подняться в нашей любви над горой ненависти, над горой Синай, над отталкиванием. И это вполне можно сделать. Надо только ввести дух, вот этот вот, духовность в это все. Конечно, это два разных мира. С одной стороны, эти греки, которые развили Олимпиаду, а с другой стороны, евреи. И всегда у нас были с ними Иерусалим и Рим, и Желаем, и Афины. Всегда были конфликты. Но вы говорите, что вы объединяете. Да, я думаю, пришло время объединить все это. Мы можем это сделать, потому что мир начинает объединяться. И он не знает, с помощью чего. Так мы даем человеку, миру, методику связи, взаимосвязи и вместе со всем его эго, находящимся внутри. И если мы объединим их вместе и не будем чувствовать или то, как до сих пор это было, в народе Израиля был дух, а греки или римляне это была сила, Давайте объединим это вместе и посмотрим, как мы поднимаемся над природой именно вместе. И тогда вот эти 4 миллиарда человек, которые наслаждаются этим, они наслаждаются не тем, что я победил или он победил. Мир круглый, мы все вместе. Мы наслаждаемся тем, насколько человек может быть силен, если захочет, в его материальном действии, а над материальным действием и в духовном объединении. Я надеюсь, что если мы продолжим с такими журналами Каббалаля и распространением науки Каббала, у нас есть 4 года организовать иную Олимпиаду. Я надеюсь. Давайте-ка возьмем менее радостно. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Голан пишет. Говорят, что количество беженцев в войне в Георгии, бывшей Грузии, огромное. Тысячи людей в каком-то монастыре. Они, и это, те, кто руководят монастырем, говорят, мы тонем в море беженцев. Где тут Творец во всей этой истории? Творец, он во всем. Неважно даже, это монастырь или это Георгия, бывшая Грузия. И неважно, что и где. Да, но люди страдают. Да, огромные страдания. В нашей истории было не меньше страданий. И что? Где тут Творец? Мы находимся против божественной природы. Это любовь и отдача. И мы противоположны этой природе, потому что нет в нас этих свойств. Мы должны приобрести эти свойства, излучать их всему миру, каждый. И этим страдания прекратятся. Иначе нет. Вот этот монастырь, неважно кто в мире, почему человек в нашем мире все время сталкивается с тем, что происходит в мире. А где там Творец? Где Творец, когда ты воруешь? Где Творец, когда ты эксплуатируешь ближних? Он с тобой вместе или нет? Сделай внутренний отчет, где ты, где он. Тогда спроси, почему ты спрашиваешь, где он после того, как ты творишь все это зло в мире. Конечно, тут есть окружающие, дети, женщины. Может быть, не все делают злые вещи. Да, но расчет, он общий со всеми. Нет тут расчета с одиночным, индивидуальным человеком. Если мы связаны как шестеренки в единую систему, и одна шестеренка крутится, она крутит, поворачивает всех. И неважно, кто начал, а кто завершил, кто виноват, кто нет. Все мы взаимосвязаны. Если моя нога, допустим, имеет язву, все тело страдает, я не чувствую боль только в ноге, я чувствую во всем теле боль. И точно так же мы все взаимосвязаны вместе. Поэтому не только то, что там в Георгии произошла проблема, та проблема исходит из всех остальных. Говорят, что это из-за того, что в Хорватии так было, из-за политики в прибалтийских странах. Очень много взаимосвязей. И, ну, не важно. И Америка, которая находится за тысячи километров оттуда, тоже там влияет. Мир — это маленькая деревня. И невозможно говорить о каком-то элементе. Женщины, дети, которые убежали от бомб, мы все вместе, и в конце концов давайте это поймем и не будем задавать таких вопросов. Это праздные вопросы, им нет места. Мир интегральный, и мы должны быть в ответе за весь мир, каждый. А получается, что мы в таких вот случаях, мы бежим и говорим, я не имею отношения к этому, а в другом состоянии вдруг все имеют отношение. Если я подытожу ваш ответ, как я понял, вместо того, чтобы нам заниматься вопросом, где Творец, когда мы страдаем, надо спросить, где мы относительно Творца. Где мы относительно Творца, потому что Творец – это отдача и любовь. Где наша отдача и любовь все время. Не только когда вдруг происходят какие-то экстремальные события в каком-то месте. Мы все время в нарастающем процессе. Мы хотя бы начинаем думать, а что с нашим миром, что с нами. Потому что очень скоро мир начнет разрушаться, остывать или перегреваться. Мировые войны, депрессии. Давайте-ка со всем этим разберемся. Где весь мир? Где вы? Давайте разберемся. Что делает ООН, в конце концов, все эти дискуссии? Что с миром? Мир не может справиться Мы стараемся с помощью распространения науки Каббала дать такие вопросы и ответы на это. Но, а кто хочет услышать? Люди пока не находятся в развитии таком, что способны воспринять наш посыл. Люби ближнего как себя. Без этого у нас нет права на существование. И мы получаем расчет за это все более и более тяжелый. Надо это понять, это ужасные вещи. Надеюсь, что мы еще до того познаем зло в нас, и каждый из нас начнет немножко думать о будущем его детей. Невозможно таким образом продолжать, я надеюсь. Следующий вопрос. Тоже пришел на ваш блог, пишет Шенни. Что такое «я»? «Я». Из чего этот «я» состоит? Что Каббала может об этом сказать? Мир, «я» состою из всего мира. Нету такого «я», который мне сейчас кажется. «Я» оторванный от всего мира. «Я» внутренний. Нет. «Я» — человек обнаруживает себя, как клетка в теле. Если ты извлекаешь эту клетку из тела, что она умирает, она не чувствует, что она. Но когда клетка находится в теле, со всеми взаимосвязями в теле, и отдает телу все, что она должна давать, она обратно получает от тела всю информацию, всю свою жизнь, все то ощущение, что происходит в теле, и таким образом она может сказать, кто я? Я клетка, связанная со всем телом, со всей огромной системой, с духовным миром, с вечностью, совершенством. В то время как в одиночку нету «я». В одиночку это точка темноты. И мы вот так обнаруживаем нашу душу. Когда я раскрываю свою душу, я сначала обнаруживаю как черную точку. И когда я потом развиваю ее во взаимосвязи с иными точками, в любви ближнего как себя, так это связь со всеми остальными душами. Я обнаруживаю, что единая кли, общая душа, и там я обнаруживаю вечную жизнь. И в этом я чувствую мое «я», находясь в этом. Почему я сказали черная точка? Почему я раскрываю душу как черную точку? Я хочу черное, потому что я хочу проглотить, получить что-то от мира, но больше, чем тот миг, что я пока вот сейчас живу, я не могу почувствовать, я не чувствую действительно жизнь вечную, выйти над всеми этими ограничениями, страданиями, заботами. И поэтому жизнь такая наша и называется как черная точка. Есть и белая точка, в реальности есть белая. Белая, если я выхожу из себя, когда я выхожу из себя и начинаю объединяться со всей духовной системой, с остальными душами, быть с ними вместе, так я чувствую всю жизнь, всю жизненность, весь этот белый свет, наполняющий всю связь между нами. И тогда тот «я», который в этом находится, я это чувство ощущаю и раскрываю духовный мир, мою вечную жизнь. Это вот сейчас каждый может раскрыть. Подняться над этим маленьким «я». В мире есть еще цвета, кроме черного и белого. Потом, при постижении всей духовной реальности, в моей взаимосвязи со всеми душами, с божественным, находящимся в этом, когда я выхожу и раскрываю этот мир и духовные миры, я начинаю чувствовать там белое, черное, а также зеленое и красное. Да, оттенки зеленые и красные. Эти все оттенки вместе дают окраску мира. Это не только белое и черное. Есть тут очень много переходов, переходных оттенков, но масса чувства и разума, и гармонии, и воодушевления, впечатления. Все это наполняет нашу душу. Слышится очень интересно. Все это над черной точкой. Очень интересно. Давайте-ка минута перерыв и продолжим со следующим вопросом. Я обещаю, что только об этом как-нибудь подробно обсудим всю эту тему с Равом Лайтманом. Минута перерыв. Что такое окружающий свет? Ормакив. Ого. Бокер Ор. Доброе утро. Утренняя программа, которая поможет вам изменить день. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и в пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире каждую ночь с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос по телефону. Давайте выслушаем. Здравствуйте, Рав. Я хочу задать вопрос Раву Лайтману. Я слушаю Рава Лайтмана давно, очень наслаждаюсь, читаю книги. Но каждый раз, когда Рав Лайтман говорит, что наука Каббала единственная, которая приводит нас к духовному нашему развитию, мне очень тяжело принять. Я бы хотел спросить, но ведь весь мир, понимание эго, понимание проблематичности, почему только наука Каббала считается единственной, способной дать ответ? Ведь весь мир, и тяжело также понять, Творец создал все это. Почему Он создал все это настолько ограниченное понимание, как его достичь в обратном? Мне очень трудно понять Творца. Я бы порекомендовал вам, уважаемая госпожа, взять книгу «Эц Хаим Ари», «Древо жизни», или «Введение в науку Каббала», или «Талмуд десяти сферот», «Учение десяти сферот». Там мы изучаем сначала сотворение, сначала был высший свет. Внутри этого высшего света сформировалось желание получать высший свет и желание получать, наслаждаться. Только они двое и существуют во всей реальности. Они начинают развиваться, и как вот это развитие нисходит и спускается в наш мир через все миры, и как в нашем мире из всего этого имеет реальность человека, тела, души, и как этот человек начинает развиваться обратно из нашего мира в высший мир, туда, где было начало сотворения. То есть сверху вниз это нисхождение миров, сверху вниз, а снизу вверх это подъем души обратно к своему корню у каждого. И тогда вы увидите, что вот эта наука очень точная, все происходит под четким законом. И все эти законы, весь этот подход, не потому, что нам захотелось или не хочется, и каждый сейчас пишет, вот сейчас издают такие книги, проснулся, увидел сон, пишет книги. Нет, есть научные исследования, каббалистические, как пишет святой Ари во всей книге «Эц Хаим. Древо жизни», как в книге «Зоар» написано. Это все исследования о духовных мирах. И из этого есть у нас вся эта методика, как мы поднимаемся обратно. Подобно тому, как души спустились из мира бесконечности по пяти мирам в наш мир снизошли, и здесь в нашем мире сотворена наша реальность вместе с нами, и точно так же по той же самой пути, таким же образом мы должны подняться из нашего мира в мир бесконечности. Поэтому у нас нет тут, что выбирать, одна методика или другая. Нет, эти законы уже нам заданы, и наука Каббала только рассказывает об этом. Поэтому не говорится здесь о том, что более предпочтительно или менее предпочтительно. Может быть, есть еще несколько методик на выбор. Нет. Если вам раскрывают природу, как в физике, и четко говорят, вот эти законы, так ничего не поделаешь, я беру стакан. Если я сейчас дам ему упасть, я точно знаю, с какой силой он падает, что с ним произойдет, с какой скоростью. Тут есть закономерности, формулы. Так и в науке Каббала есть формулы, законы. Закон света, кли, экран, типы света, типы килим, взаимодействия их. Это все духовные силы. Духовность – это сила, делящаяся на массу частных сил. Все это мы изучаем, как использовать эти силы для того, чтобы поднять наши души к их корням. В этом цель. И поэтому я не вижу тут места для дискуссий. Нет. Наука, которая раскрывается, вот так нам... Он нам и говорит, наука это, вот так надо делать. Можно сказать, что относительно других методик всяких, наука Каббала используется эго человека, эгоизмом человека, чтобы использовать его, подняться с ним вместе, ничто не пропадает, не отрезают от этого мира кусочки и не говорят, вот это не нужно, излишне, наоборот, используют все. Человек должен сказать, для меня сотворен мир, все, что есть в мире, вещи самые низменные и самые прекрасные, неважно, все вместе участвуют в подъеме душ, и поэтому наука Каббала единственная вещь, которая не говорит, что надо ограничивать себя, аскетизм какой-то, посты, ограничения, меньше думать или думать что-то на какую-то вещь, делать медитацию, сидеть в какой-то позе, например, позе лотоса, отдаляться от семейной нормальной жизни, как в других религиях иногда есть безбрачие. Нет, вся природа перед вами, используйте ее хорошо, гармонично, чтобы достичь духовной высшей гармонии, чтобы все вам раскрылось, и вы могли получить все раскрытие духовного, божественного в полном виде. И этого я не вижу, чтобы это было в любых других методиках. Насколько я их исследовал немножко, это профессия моя, я поэтому так и говорю снова. Но даже без... не сравнивая науку Каббала с другими методиками, а откуда она исходит, эта наука, уже ясно, что она не просто плод воображения чей-то, который изобрел какую-то методику. Нет, она задана свыше, от исследования каббалистов природы, и поэтому они это увидели и сформулировали. Такие законы, ничего не поделаешь. Невозможно сказать что-то... Допустим, скорость света, масса и расстояние или что-то. Есть формулы, связывающие все это. Можно что-то спорить с этими формулами. Если это есть в природе, то есть. Тева в численном значении, в гематрии, равна Творцу, Элоким. И эту природу надо в нас выполнять. Мы вливаемся в природу, взаимосвязаны, слиты с ней. И этим мы достигаем состояния самого лучшего. Следующий вопрос увлекает нас в другую тему. Даниэль, 9 лет, пишет вам на капте, почему Творец не сотворил нас чудесными свойствами? И как же я раскрываю, что я подобен Творцу? Творец действительно сотворил нас с возможностью, с возможностями пользоваться чудесными свойствами, его силой. Если человек хочет достичь уровня Творца, а это наша цель, то человек может потребовать этих сил, чтобы они пришли к нему, облачились в него, и он был как Творец. И написано, Творец знает добро и зло. Второй вопрос, как я раскрываюсь, что я продвигаюсь к Творцу? Ты увидишь, насколько эти силы облачаются в тебя, насколько ты вдруг начнешь ощущать мир более прозрачный. Ты проходишь через все то, что имеется здесь. Ты видишь силы, находящиеся за всем этим миром. Видишь, как этот мир управляется, все взаимосвязи вещей. Видишь дополнительные вещи. Это называется духовные миры. Ты начинаешь познавать всеобъемлющую силу, охватывающую весь мир, которая называется Элоким, Творец. Все это последний вопрос, не знаю, если успеем еще. Юваль из Мексики спрашивает на КАП-ТВ. Чисто теоретически, можно ли изобрести таблетку, которая повлияла бы на химикалии нашего мозга так, чтобы мы увидели все то, что скрыто от нас, в таком виде, в каком это видит каббалист? Или я спрошу иначе. Человек, который начинает чувствовать духовный мир вследствие каких-то химических изменений в мозгу, да, это то, я понимаю то, что он хочет сказать. Но я бы сказал, нет. Химикалии в нашем мозгу, когда мы проверяем, это чисто внешнее проявление духовных сил в нас. Постепенно, постепенно. Я не думаю, что нам хватит времени. У нас есть 2 минуты. Мы находимся и сейчас в духовном мире. Но только вместо того, чтобы чувствовать духовность, которую мы не способны почувствовать, мы чувствуем из нее некую проекцию, некую копию. Мы это все называем материальностью. Мы называем это материальным миром. И если мы хотим сейчас и в этой материальности почувствовать духовное, у нас нет выхода. Мы обязаны подняться над этим ощущением материальным, вернуться в духовное. И тогда мы увидим, что эта материальность тоже не существует. Материальность – это ощущение в моих органах чувств духовных явлений. Этот мир существует внутри меня, он существует в моих ощущениях. Вне меня нет мира, вне меня имеется высший свет, который воздействует на мои желания, на мои органы чувств. Но я же так не чувствую. Так ты не чувствуешь. Это верно, потому что это твоя реальность. Но если бы ты видел себя со стороны, ты бы увидел, здесь есть нечто, что называется душа, желание. Это совокупность желаний, внутри которых они чувствуют это явление, они его называют, эти желания вызывают это явление. Они его называют этот мир, наш мир. А как же можно достичь того, что вы описываете? Подняться в желание. Куда? Подняться в отдаче вместо получения. Если мы хотим все проглотить, то мы чувствуем только этот мир. Такую реальность, которая происходит в желаниях. Если мы хотим почувствовать нечто большее, мы должны подняться над этим восприятием для себя, на себя, на отдачу ближнему. И тогда мы начнем чувствовать то, что вне нас. И это называется духовный мир. Тоже духовное явление, и сейчас духовное явление, и потом. Разница в восприятии на себя или вне всем. Большое спасибо, Раф Лайтман. Время закончено. Кончилась первая часть программы. На следующей неделе мы еще раз встретимся. Всего доброго. Спроси каббалиста с равом доктором Михаэлем Лайтманом. Каждый четверг в 9 вечера. Вопросы принимают по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Следующий вопрос спрашивает Эстер Бернштейн из Австралии, пишет вам на блог. Мы хотели, я и муж мой, так пишет Эстер, поблагодарить вас ту информацию, которую мы 4 последних года читаем на вашем сайте. Мой сайт. Как мы можем полюбить и себя, и Творца вот сейчас, когда наши свойства противоположны? Можете ли вы определить любовь к себе и в соответствии с этим любовь к ближнему, любовь к Творцу, подобны они или противоположны? Пока я — это эго. Как же может существовать любовь к себе? А если я не люблю себя, как я смогу полюбить ближнего, как себя? И как я смогу понять, как любить Творца? Вопрос действительно, можно на него ответить, может быть, очень просто, но это не будет. Это не истинный ответ. Истинный ответ. Мы не понимаем в нашей любви, потому что эта любовь чисто эгоистическая. Я чувствую мои желания и хочу их наполнить всего лишь только. И это называется «я люблю кого-то», «я люблю поставщиков наслаждения», «поставщиков наполнения». «Я люблю рыбу», так я говорю, что значит «я люблю рыбу»? Я наполняюсь, наслаждаюсь тем, что я съем эту рыбу. Это называется «я люблю рыбу». «Я люблю моих детей». Что значит «я люблю детей»? У меня есть потребности, что я их могу наполнить только тем, что я чувствую моих детей. Нахожусь с ними в какой-то связи, объединении. Быть в объединении с наслаждением называется «я люблю наслаждение», источник наслаждения. Вот это наша любовь. Любовь к ближнему, мы ее не понимаем. Потому что ближний – это то, что я должен выйти из себя, из всего расчета на себя – и частного, индивидуального своего, и начать любить ближнего, когда он там. У него есть вот такие, такие и такие желания, а я не чувствую своих желаний в этом, я чувствую только его желания, и хочу наполнить их так, как он, каждое желание, желает быть наполнено. То есть есть здесь несколько действий. Я должен прежде всего познать, что почувствовать себя и любить себя – это плохо, это зло, не стоит этим заниматься. Из этого осознания зла на себя делаю цимцум, сокращение, не желаю учитывать никаких этих вещей. Пусть страдает это тело. Я не желаю относиться ко всему этому. Я хочу относиться только к желаниям ближнего. Это то, что пишет нам Бааль Сулям в статье «Дарование Торы». «Люби ближнего, как себя». Что значит это отдача? Какого уровня мы должны дать? Что значит «как себя»? «Любить ближнего, как себя». Как ты любишь вот себя сейчас, чисто эгоистически. Как я люблю себя? Вот вы можете это объяснить? Как я люблю себя вот сейчас? Никто этого не знает. Как? Минуточку. Когда ты начнешь с помощью изучения науки Каббала привлекать свет, возвращающий к источнику, он называется Ормакив, окружающий свет, ты начнешь чувствовать ближнего, с помощью этого ты начнешь чувствовать себя. До этого ты не познаешь зло в себе, не познаешь себялюбие в себе, одно соответственно другому можно постичь. Насколько я ненавижу ближнего и насколько я люблю себя, когда я постигаю это, когда я желаю любить ближнего, и тогда я начинаю чувствовать, насколько я ненавижу свое эго, свой эгоизм. Как это явление чувственное, допустим, как вы почувствовали на себе, когда вы говорите революционную вещь, я даже не знаю, насколько я люблю себя, и вообще, что такое это себялюбие. Конечно, подойди к любому на улице и скажи, ты эгоист, ты любишь себя. Он скажет, я люблю себя, я думаю только о ближних, о детях, о друзьях, обо всем мире, я думаю обо всех. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Все говорят, что я люблю вас. Почему ты говоришь? И они не врут, они так и чувствуют. Да, они так и чувствуют. Верно, вот в этом точный вопрос. А мы что говорим? Все эгоисты, все грешники, все воруют, то есть хотят украсть только на себя. Скажи так любому. Они просто не согласятся. Никто не согласится. Да, потому что не познали. Это называется осознание зла. Когда мы познаем зло, когда мы стараемся с помощью изучения, вот это называется свет в ней возвращает к источнику. С помощью изучения мы учим продвинутые формы наших желаний, более лучших, более духовных. Я их изучаю. Что значит любить, что значит действовать в отдаче. Изучаю духовные законы. И я начинаю из этих духовных свойств привлекать на себя урмаки в духовный окружающий свет. Что вы тогда чувствуете? Вот что вы чувствуете? Что значит раскрыть? Я начинаю чувствовать, каков я относительно света. Я не чувствую сам свет. Я начинаю познавать в себе свойства, насколько они противоположны духовному. Не то, что они противоположны тем прекрасным вещам или злым, низменным. Это не те ничтожные свойства, о которых мы говорим в этом мире. Я начинаю сравнивать их с духовным, свою природу. И тогда из этого я уже вижу, а кто я относительно Творца, относительно света. И кто же я? Вот тогда я познаю, что такое мое эго, мой эгоизм. А что же это такое? Это себялюбие. Только любовь к себе. Во всем. Включая, ну ты знаешь, просто как написано, нежные женщины варили своих детей от голода жуткого, как это пророк Хизкия пишет, и прочие такие вещи. Насколько любовь к себе человека надо всем. И я все это познаю только тогда, когда я изучаю самые продвинутые духовные вещи, оттуда излучается на меня свет, который называется возвращающим к источнику, и в твоем свете мы видим свет, только относительно этого света. Так что же делать с такими отвратительными свойствами? Нет, эти отвратительные свойства приходят вместе с лекарством, с осознанием зла. Это осознание зла помогает мне оторваться от моего зла. Я начинаю подниматься над моим эго и начинаю чувствовать, ух, есть нечто иное над этим злом. Я могу выйти и жить в ближних. Вот это называется «возлюби ближнего как себя». Как я сейчас раскрыл в себе, насколько я люблю себя, возлюби ближнего как себя. Ты выходишь, это действие, это не просто девиз прекрасный. Ты выходишь к иным. Находишься в них. Когда ты находишься в них, ты начинаешь чувствовать не себя, а их. И вот в них ты начинаешь чувствовать высший свет, духовную жизнь, вечную жизнь. Вот это действительно твоя жизнь в других. А в тебе ты чувствуешь только зло и вот эту черную точку, и все. И это тот переход, который мы все должны проделать. И поэтому все беды, проблемы, все то, что раскрывается вот сейчас в мире, это давление, чтобы осознать зло и начать выходить. Но снова здесь мы видим, без науки Каббала, которая привлекает свет, возвращающий к источнику, ты относительно этого света раскрываешь зло. Без этого человечество не может выйти. Поэтому все зависит от распространения науки Каббала. Следующий вопрос? Да. Конечно. Только вопрос. Он тоже немножко такой вот восполнит то, что мы сейчас обсуждали. Шой из Бершевы спрашивает, какое правильное отношение к эго? Обычно эго воспринимают как объемлющее, включающее желание получать. Понятно, что когда человек входит в группу каббалистов, он должен воспринимать товарища как ближнего, как великого в поколении, а с собой воевать. На другой лекции вы говорили, что эго – это эффективная сила, помогающая развиваться. Нет ли здесь противоречия? Таков мой вопрос. Когда человек ищет путь к развитию, как он должен относиться к эго? Он описал это очень хорошо. Вы помните легенду о погонщике ослов, взор, как мудрецы поднимаются со ступени на ступень в духовном мире, духовный мир с этого мира вплоть до места нашего, которое мы должны достичь, есть 125 ступеней. 125 ступеней вот этих, и с каждой ступени на ступень мы поднимаемся с помощью особой силы. Она называется погонщик ослов. Погонщик – тот, кто подгоняет наш хомор. Наш хомор, материя, это хомор, осел, созвучный на иврите, и мы сидим на этой материи, как на осле, восседаем на нем с нашим разумом, с этими силами, правим этой материей, и с помощью этого осла поднимаем. Но когда мы правим, человек, который сидит на этом осле, хаморе, у нас пока в нашей жизни осел правит нами, материя правит нами, которая является ослом. И действительно жалко, сколько времени, всю свою жизнь мы посвящаем только ему, а потом он умирает. И для чего же вся эта жизнь? А вот если человек делает наоборот, поднимает себя выше этого осла, хамора, над этой материей, над этим телом, тогда он видит, что есть методика не беспокоить об этом осле, а править этим ослом ради достижения жизни более высшей, чем чувствовать эту прекрасную жизнь в этой материи, в этом осле. И в этом наша цель должна быть. Этот осел – это эго, этот осел – это все наши желания текущие, нынешние. Мы можем сказать о них, что они эгоистические, или да, или нет, более или менее, но все это вместе – это наполнить себя. Все они эгоистические. Давайте-ка перейдем к телефонному вопросу. Можно послушать следующий вопрос? Здравствуйте. Михаль из Рамадга. Много лет я живу, допустим, 86 лет. Это предписано заранее или это данная переменная, зависящая от состояния человека? То есть все то, что человек проходит в течение жизни, каждый его шаг, каждое его движение предписаны. Но, например, если человек заболел какой-то болезнью, обязан это пройти или нет? Да. Да, это что? Что значит «да»? Болезнь. Слушай, чтобы я это развил. Все то, что человек должен пройти, все находится, безусловно, не перед ним, но все это уже предписано, кроме единственной вещи. В течение вот этой жизни человек пришел, достиг своей цели, цели своей жизни, или нет? Написано. Творец смотрит на каплю семени и говорит, это будет праведник, будет мудрец, это будет праведник, лентяй, активный, и только праведник или нет, не говорит. Что это значит? Это зависит от человека. Или он останется в своей природе и будет как животное, и проживет такое-то количество лет, такое-то количество событий проживет в своей жизни, или же он будет пользоваться жизнью в правильном виде и достигнет того места, которое он должен достичь. Вечная духовная жизнь. То есть можно это... Да, мы видим, что у тебя есть два близнеца, и когда они отдельно живут, и они живут на разных континентах, женятся на похожих женщинах, дети, дома, как они родились и даже не виделись, не знакомы были. То есть все это внутри нас уже предписано заранее. Здесь можно задать вопрос, или это слишком сложно со стороны мировосприятия? Давайте-ка я попробую. Я хочу спросить вопросы. Да, но люди должны понять, что я ограничен в моем ограничении. Поэтому я спрашиваю. Чуть-чуть раскрою, запутают. Поэтому вместо одного вопроса еще 1000 вопросов. Итак, пробовать или нет? Попробуем. Она говорит о том, что человек... Она задала два фактора. Два факта, которые есть: возраст жизни, живет до 86, или болезнь определенная. Вы говорите, что все предписано заранее, кроме того, что достигну я духовной цели или не достигну, да или нет. А ты хочешь спросить, достиг я духовной жизни, это изменит мне материальную жизнь или нет? Только это и меняет материальную жизнь. А, так это да может повлиять? Да. Только да, она спросила о материальных вещах, мы как животные, тут ничего нет, все подобны животным, у каждого все предписано, при условии, что ты не меняешь этот жребий тем, что ты поднимаешься духовно. А когда ты связан с остальными душами, когда ты привлекаешь свет в этот мир, тогда у тебя уже иная роль. Ты этим меняешь себя. Ты этим меняешь, ты этим добавляешь к своей душе дополнительные силы, которых обычные люди в этом мире не делают. И тогда сценарий моей жизни, чисто факты изменятся? Да, безусловно. Ну что, если я умру позже, я буду не болеть раком, не дай Бог. Допустим, у меня было написано, я заболею раком. Да, ты меняешь всю свою жизнь снова по закономерностях. Ты связан со всеми душами иными, и ты должен все эти души должен достичь какой-то цели. Ты находишься среди этих душ в общей этой душе, в Адам Ришон, в этой совокупности душ, в его голове, руке, ноге, неважно где, какова твоя роль, насколько ты выполняешь свою роль, насколько от тебя зависят другие, и ты зависишь от них. Это тоже жребий определенный, но жребий этот ты реализуешь, и ты меняешь. Как написано, Исраэль, который прямо движется к Творцу, Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, он выше этих символов астрологических удачи и счастья. Есть 5 ступеней духовных, 125. Я могу быть в одной ступени материальной, и я живу в том фильме, который предписан полностью. Допустим, что я начинаю духовно развиваться и поднимаюсь на первую ступень. Вот этот сценарий первой ступени, он тоже предписан, 8-й ступени и 125-й, то есть все предписано. То есть у меня есть самый ужасный фильм, это наша материальная жизнь в нашем мире. Когда я начинаю развиваться, у меня есть на первой ступени тоже, в зависимости от всех этих связей, есть новый фильм. Так это есть... Да, но это зависит от того, в каком кадре фильма ты находишься. Ты можешь быть в самом ужасном, а ты можешь подниматься. Чем выше поднимаемся, тем лучше фильмы. Да, конечно. Но, конечно, каждое состояние только... Оно уже заготовлено заранее. При развитии души, при нисхождении души сверху вниз, уготованы все те формы, как они были уготованы сверху вниз. Также ты поднимаешься снизу вверх, в то же самое место, в тот самый фильм. Но этот фильм, ты сейчас его создаешь, ты сейчас им наслаждаешься, ты в нем находишься, ты его созидаешь. Ты сейчас получаешь полноценную духовную жизнь, и, конечно, твое тело, находящееся в этом мире, и душа твоя, находящаяся на духовном уровне, они взаимосвязаны, и тогда ты меняешь жребий твоего тела. Я не говорю, что это обязано быть полным благом, потому что ты все-таки связан с остальными душами, и тоже есть болезни, проблемы, но ты меняешь жребий свой материальный тоже. Очень хорошо, чтобы мы удостоились. Но наверняка выиграешь. Наверняка выиграешь. Может быть, на этой ноте оптимистической перерыв полминуты. Что такое Армакиев? Окружающий свет. Ого. Бокер Ор. Доброе утро. Утренняя программа, которая поможет изменить дел. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждую ночь с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос. Давайте-ка посмотрим. Вопрос Йосефа с севера страны. Пишет на сайт КАП ТВ. Он пишет так. Я смотрю ночные уроки и интересуюсь. Как может быть, что наука Каббала, может быть истолковано разным образом. Есть смысловые различия в истолковании Каббалы. И еще каббалистическое восприятие, предварявшее Ари, говорившее о совершенстве Творца и избавлении материальное, которое позволит того совершенства духовного, различны. А Ари говорит, что происходит разбиение килим, порча того совершенства божественного. Как можно настолько противоположно относиться к одной и той же науке? Его зовут Йосеф? Да. Йосеф немножко ошибается. Какая ошибка? И Дори тоже, все от праотца Авраама и далее, точно в таком же мнении были. Ари не делал никаких обновлений. Все видели и все знали, что все начинается с порчи. Откуда праотец Авраам раскрыл науку Каббала? В древнем Вавилоне, где он был одним из жрецов, он обнаружил дефекты, порчу. Люди начали ненавидеть друг друга, строить в этом древнем Вавилоне башню до небес, чтобы достичь Творца чисто эгоистически. Это дефект. Авраам, праотец Авраам начал исследовать этот дефект. Откуда он идет? Почему природа, человек и весь мир все время находятся в нарастающем дефекте? Из всего этого он раскрыл науку Каббала. Это дано нам, чтобы привести нас именно к духовному подъему, чтобы подтолкнуть нас, чтобы мы оставили этот мир и приобрели духовный мир. Это не новость. А Моше, он написал, «Берешит бара Элоким, вначале сотворил Творец небо и небо». Он уже обнаружил порча небес, света, темнота, свет, смерть, жизнь, все начинается с порчи. А наша жизнь не порча, каждую секунду из страданий и смерти. Каждый раз что-то умирает, что-то рождается, это уже несовершенство. Конечно, дефекты. И Ари не сделал ничего больше, он только развил больше, поскольку достиг окончания духовного развития. Ари считается у нас среди каббалистов Машех бен Йосеф. С него начинается духовный подъем, и мы сейчас находимся именно в развитии этого. Поэтому Ари не написал ничего принципиально нового. Он взял книгу «Зоар», учение Моше, которые все говорят только о духовном развитии человека. И он только прокомментировал это, не прокомментировал, а переписал все это на каббалистическом языке. У нас есть несколько языков. Язык Торы, язык Аллахот, язык преданий, есть каббалистический язык. Так же, как написано в Пятикнижии, в Торе, так и в Зор. Все эти языки он переписал. Все они пишут о сокращениях, о разбиениях. То, что пишут об этом разные философы, свои исследования, где им кажется так или иначе, ну что поделаешь. Это чисто человеческая ошибка. Мне больше нечего сказать о них. Науки Каббала между мудрецами-каббалистами, постигающими духовно, именно те, кто постигает духовно, нету никаких противоречий друг с другом. Есть уровень постижения разный. Один постигает больше, один постигает меньше. Как в любой науке нашего мира. Так я должен слушать более крупных ученых. Я чувствую, что он крупнее. Я прислушиваюсь к нему. Потому что он постиг больше, чем я. А может быть, я постиг только маленький фрагмент реальности, а он постиг гораздо больше. Так мне стоит у него поучиться. И не более того, нету нигде никаких противоречий или дискуссий у каббалистов. Если каждый поднимается до того уровня, где он постигает духовно и только об этом говорит, никаких ошибок ни у кого нет. Следующий вопрос? Да, следующий вопрос. Следующий вопрос вам пишет Цион на блог. к вам, пишет, какая важность книги Зор для нашего времени. С одной стороны, написано, благодаря ей мы выйдем из изгнания, из Галута. С другой стороны, вообще невозможно ее изучать без духовного постижения, потому что мы не понимаем, что там написано. Действительно, книга Зор написана только для постигающих. Тот, кто не знает, о чем говорится, он просто читает некие притчи, некие странные вещи. Голос с небес раздается, лес трепещет, осел и прочие такие вещи, формы объяснения такие. Это не объяснение, это притчи, легенды, моральные истории. Это, конечно, все мы должны понимать, что Раби Шимон и сам не писал, он писал Раби Аба, его ученик. Раби Шимон говорил, а Раби Аба умел писать намеками, чтобы никто не понял, и поэтому книга Зора написана только для постигших духовное, для обладающих духовными постижениями. Поэтому, когда она стоит на полке, она нисколько не помогает. Надо достичь духовное, а когда постигают духовное, тогда мы только после этого мы можем понять, что там написано в книге Зор. Почему же в самой книге Зор сказано, благодаря книге Зор сыны Израиля выйдут из изгнания, из Галута с милосердием? Потому что человек должен подготовить себя к раскрытию духовного. И когда он начинает раскрывать духовного, книга Зор раскрывает ему все ступени, от первой до 125-й, все ступени перед ним, вся духовность перед ним. Но войти в духовное с книгой Зор это действительно невозможно. Для этого нам нужны дополнительные книги, предваряющие книгу Зор. Например, книги Ари и книги Бааль Сулам. Если бы вас спросили, с чего вы начинаете, порекомендуете начинать нынешнему человеку? Со статей Бааль Сулама. Статьи Бааль Сулама и предисловия к книгам. Вот эта книга. Книга Каббала Ле Матхиль, Каббала для начинающих. Она непростая, это хрестоматия. Но кто действительно хочет начать изучать Каббалу, вот эта книга на иврите для него. Есть переводы на русский. Давайте-ка посмотрим следующий вопрос. Хагай из Америки пишет на Каптиве. Евреи по Каббале обязаны жить в Израиле, в стране Израиля, достичь духовного и быть светом для всех народов? Да. Очень простой ответ. Иудеи, евреи. Тот иуди, тот, кто тянется к ехуд, к единству с Творцом. Поэтому называется иуди, объединяющий. Тот, кто тянется к единству с Творцом, он чувствует, что именно здесь то место, где он может реализовать это. Поэтому хотят или не хотят, неважно, человек тянется. Все мои ближние, все мои родственники, ты знаком с моей семьей, все мои родственники в Канаде, папа, мама, братья, сестры, все там. И уже десятки лет там. А я нахожусь здесь, а не могу. Не могу. Я могу жить в любом месте мира, но я не способен там жить, кроме нескольких дней, когда я выезжаю на встречи с учениками. Потому что я чувствую, что вот здесь то место, в котором я чувствую духовно. А там я нахожусь в космической пустоте, как будто вне земного шара. И Бааль Сулам об этом пишет. Тот, у кого есть тяга к духовному, он чувствует, что у него есть тяга к стране Израиля. Потому что духовное и материальное все-таки как-то взаимосвязаны. И я не могу почувствовать в ином месте так, как я чувствую здесь. И мы чувствуем, что все каббалисты, насколько они стремились когда-нибудь прибыть в страну Израиль. Даже в те времена, когда это было очень опасно и практически невозможно. И поэтому, в конце концов, я уверен, все евреи будут в стране Израиль, и все будут изучать науку Каббала, и отсюда свет пойдет ко всему миру, свет для всех народов. В этом наша роль, наша миссия, наш долг перед всем миром. И весь мир будет знать иврит, и на иврите будет изучать науку Каббала, и свет наполнит весь этот мир. Следующий вопрос. Йони спрашивает, есть такая вещь, которая интуиция в духовном, как третий глаз, который нас в материальном мире правит или в духовном, выполняет нам, помогает нам выбрать, принять. Например, если я не уверен, что верно для меня, как я выбираю, как человек, который хочет учиться в духовном, или как человек, который в материальном же. Нету. В духовном все по законам. И я не знаю ни одного ученого, ни одного истинного ученого. Я и сам всю прошлую жизнь занимался наукой, биокибернетикой. Невозможно двигаться. Или мы говорим, это предположение, гипотеза. Давайте-ка проверим, моя мысль верна или нет. Но тогда я совершенно не занимаюсь наукой, я занимаюсь чем-то, экспериментом определенным. Это вот так может быть, а вот так не может быть. Но и в этом есть законы. А в науке Каббала совершенно нет. Мы действуем только по тем духовным, душевным силам, которые мы раскрываем, и совершенно ясно, четко видна любая вещь. Как говорится, нет у судьи ничего, кроме видят его глаза. Я буквально должен это чувствовать. Вот в руках держать эти вещи, с которыми я работаю, с моей душой, и в соответствии с этим продвигаться. И наука Каббала совершенно четко ставит человек, точно, скрупулезно, безо всяких компромиссов, без всяких фантазий. Последний вопрос. Лиор пишет на блог. Вы сказали, невозможно подняться над эго своими силами, потому что эго — это вы. Если так, то как можно подняться над эго, чтобы достичь отдачи? С помощью света, возвращающего к источнику. Мы получаем свыше силу из учебы. Я изучаю более возвышенные вещи надо мной. Я хочу их достичь. Хочу уподобиться им, и в этом желании, но в соответствии с истинными книгами, по которым я изучу. Допустим, вот эту книгу «Каббала ле Матхиль», «Каббала для начинающего», этим я привлекаю на себя, как он пишет, свет, возвращающий к источнику. Мы не успеем, у нас 20 секунд, но хотя страница 198, человек изучает науку Каббала, истину, привлекает этим свет, возвращающий к источнику, и этот свет его поднимает. Спасибо, Раф Лайтман. Время завершено. Удастся нам всем. До следующего раза. Всего вам доброго, много света, всего хорошего.